Сегодня, дорогие наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Это цикл бесед, постоянный цикл бесед нашего радио, который называется «Гость в студии». И сегодня наши гости – Наталья Александровна Куликова, прихожанка храма во имя чудотворного казанского образа иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы с вами будем знакомиться, может быть, более близко, так скажем, потому что мы никогда не говорили лично о каких-то ваших мировоззренческих видениях, каких-то событиях в вашей жизни. И оставим Ивана Александровича Ильина и будем говорить, наверное, о том, что в вашей жизни произошло самого главного. И я понимаю, полагаю, что это, наверное, прежде всего было крещение ваше. И как вы укреплялись потом в вере?
В этом плане интересна история каждого человека, потому что у каждого она своя, сокровенная, и каждого человека Господь ведет своими тайными, неведомыми тропами к вере. Конечно, как человек своего поколения, я вышла из советского прошлого. И, надо сказать, это была эпоха, с одной стороны, конечно, отрицающая Бога, но с другой стороны, те ценности, которые вот в нас взращивались, они были, ну, практически, в общем-то, христианскими. То есть это вот любовь к ближнему, это вот такой вот соборность, коллективизм, это стремление помогать ближнему, значит, относиться к нему с любовью. Все это воспитывалось с детства. И, кроме того, наши бабушки еще не утратили, в общем-то, веру. И мы видели, как они молились. У меня вот бабушка, она все время, я когда приезжала к ней на каникулы, она всегда, у нее была икона, казанская икона Божьей Матери и икона целителя Пантелеймона. Вот, и она все время, каждый вечер, вот я видела, как она молилась, перед тем, как отойти ко сну, она молилась перед этими иконами. Я не могу сказать, что я как-то положительно к этому относилась в детстве, потому что нас уже воспитывали совсем по-другому, но, видимо, все равно эти впечатления, они остались. И вот в тот момент, как раз, когда произошло событие, очень сильно отразилось на жизни многих советских людей. Это распад Советского Союза, это слом идеологии, всех ценностей, которые, в общем-то, исповедовала эта идеология. Мне тогда было совсем еще, я еще была совсем молодой и только закончила институт. Вот. За моими плечами был исторический материализм и коммунизм. Значит, все эти вот предметы, которые мы изучали в институте. И, конечно, так сразу обратиться к Богу было очень сложно. Но я помню, что где-то вот как раз в 88-м году праздновалось тысячелетие христианства на Руси. И как-то я вот обратила внимание на это, потому что оно впервые, вот такое событие религиозного содержания, транслировалось вот по телевидению, об этом говорили средства массовой информации. Это было очень странно и необычно. И как раз вот внимание наше, оно как раз было обращено вот к этой теме. И впервые эта тема действительно стала предметом осмысления для себя вот в своей жизни. Ну, конечно, сложно было вот об этом судить нам, людям неверующим и, в общем-то, атеистам, воспитанным в атеизме. Прошло еще 4 года, и как раз, значит, встал вопрос о том, чтобы крестить моего сына. То есть как-то вот мне впервые пришла эта мысль в голову, когда стало понятно, что теперь такой общности, как советский народ, вообще не существует. То есть в 91-м году Советский Союз, он перестал существовать, и перестала существовать эта идеология и само понятие «советский народ». И подсознательно был поиск вот своей идентичности, то есть, а кто мы такие, кто мы, что мы за люди вообще тогда, получается. Наша страна многонациональная, ну, мы русские, да, но мы как-то хочется определиться вообще, как мы вот... к какому народу мы относимся и что нас объединяет. И вот как раз пришла такая мысль, что ну, раз мы русские люди испокон веков, они были крещеные. Вот, поэтому они креститься ли нам? То есть это было совершенно... Не было такого там поиска Бога, не было желания проникнуть именно вот в религиозный такой вот мир, а просто вот определить свою идентичность, что вот покреститься – это значит, значит утвердиться в том, что ты вот принадлежишь русскому народу. И вот на тот момент было это очень важно для нас, молодых людей, ну, во всяком случае, для меня. И в первую очередь мне хотелось вот как бы покрестить сына. Но когда мы пришли с мужем в храм, то нам сказали, что ну, вы сами-то вообще не крещенные, что вы ребенка будете крестить, а сами не крещенные. Давайте вроде как надо сначала, чтобы мать, чтобы должна обязательно быть крещенной. Ну, хорошо, ладно, значит... стали готовиться к тому, чтобы решили покреститься, в общем-то, всей семьей. Вот. У меня еще была мама некрещенная и брат некрещенный. Отец-то с детства был, а вот мама, ни брат были некрещенные. И когда я рассказала маме, что мы вот собираемся, значит, покреститься, то она говорит, так я тоже давайте с вами. А потом и брат тоже сказал, что ну, вы всей семьей идете, так и меня возьмите. То есть для нас это было, знаете, вот так вот как-то... какая-то неслучайная случайность. Вот, то есть это не было каким-то сознательным приходом к Богу. Вот как часто говорят, что нужно человеку вырасти, что нельзя крестить младенцев. Вот, есть такое мнение, к сожалению. Я вот считаю, что, конечно, вот с моей точки зрения, то есть по моему опыту, я считаю, что это ошибочное мнение. В каком плане? В том плане, что... невозможно вырасти, чему-то вырасти, если не будет это посеяно. Вот. И вот это вот наше спонтанное желание такое привело к тому, что во время крещения мы впервые почувствовали, ну, каждый в своей мере, но почувствовали вот это присутствие какой-то благодати, которая вот в дальнейшем... она нас как раз и вела к тому, чтобы вот поглубже окунуться в эту тему, чтобы как-то действительно прочувствовать и осознать, что такое религиозность, что такое вера, и для чего нужна вера, и как вот в ней жить, в этой вот вере. То есть все это было посеяно именно в момент крещения. До крещения ничего этого не было. И я думаю, что, конечно, Господь каждого ведет своим путем. Вот нас, грешных людей, во многом безумных, не понимающих тайны Божьи. Но вот без этого Божьего присутствия, которое именно дается, без этого рождения духовного, которое дается в крещении, зачастую можно вообще прожить всю жизнь и так никогда и не встретиться с Богом и не иметь потребности к Нему стремиться. Поэтому вот, считаю, чем раньше вот, ребенка крестить, тем раньше будет посеяно это семя благодати Божией, тем раньше ребенок вот родится духовно, и тогда вот создается как раз именно та почва, на которой может вырасти истинная религиозность, истинная вера и любовь к Господу. Это такое необходимое условие для того, чтобы в человеке, в человеческой душе поселилась благодать Божия, и чтобы человек прочувствовал эту благодать и понял, что без этой благодати ему в дальнейшем ну, невозможно жить. И поэтому вот это вот очень важно, потому что ведь к Богу мы приходим не с помощью рассуждений и умозаключений. Вот обычно люди, которые ратуют за то, чтобы приходить к вере во взрослом возрасте, когда все это осмысленно и все понимаешь, к сожалению, человек действительно без благодати Божией ничего не может даже и понимать. Зачастую. Конечно, есть такие примеры, когда люди сознательно приходили с помощью своих интеллектуальных каких-то поисков, но в основном, конечно, вот главное именно в том, чтобы сердце почувствовало присутствие Бога. Если сердце чувствует присутствие Бога, тогда оно уже не отступается, то есть тогда это стремление к Нему зарождается и крепнет. Вот, а если человек духовно не рожден, он может, как я уже сказала, всю жизнь прожить, не зная Бога и не стремясь к Нему, и в мысли ему не придет, чтобы он будет постоянно искать, то есть он как бы искать какие-то недостатки, какие-то силлогизмы, может быть, какие-то причины, чтобы ему не обращаться. Потому что человеческая логика, она очень ограничена. То есть это ну, такая вот подверженная мертвым схемам. А божественная жизнь, она это жизнь, это живое. Это оно зачастую в логические конструкции вообще не укладывается человеческого вот, разума. И это что-то выше человеческого разума, это жизнь сердца. Она более объемна, она подчиняется только единственному закону, это закону любви. Вот, а все остальное, в первую очередь, законы любви к Богу, а все остальное, все отсюда проистекает. То есть религиозная жизнь, она зачастую бывает алогична, то есть она не подчиняется какой-то логике. Если человек с помощью разума пытается найти веру, пытается прийти к Богу, то на этом пути может его, в общем-то, и крах ожидать. То есть он может так и никогда и не прийти к вере. Поэтому так важно любой импульс человеческой души, вот любой позыв к Богу надо осуществлять сразу же, не раздумывая. И вот появилось такое желание, и надо сразу его осуществлять, пока вот Господь дает этот шанс вот обратиться и узнать, кто он есть и как он может в нашей жизни присутствовать.
Наталья Александровна, многие сопротивляются, когда им начинаешь говорить о том, что, вот, конечно же, очень часто через скорби Господь, через скорби приходит человек к Богу. Не хотят скорбеть, не хотят даже слушать об этом.
К сожалению, да, вот... Не все люди через скорби приходят, но человек, который изначально, допустим, воспитывался в безбожии, наверное, это необходимый этап, потому что действительно вот после того, как после крещения начался, мы не ожидали этого, то есть мы крестились для того, чтобы там Господь помог быть здоровыми, там, успешными, чтобы все было хорошо, как люди говорят, да? А получилось наоборот. То есть Господь начал испытывать нас скорбями, очищать нас через скорби, у каждого по-своему. Ну, у меня, например, в общем-то, довольно-таки были сильные переживания и жизненные коллизии такие, без которых я бы просто не смогла укрепиться в вере, потому что, крестившись, мы, собственно говоря, и думать, и даже мы не причастились после крещения, хотя нам сказали, что желательно бы причаститься вам сразу, да?
В советское время так оно и бывало.
Ну да, вот, а мы как-то, ну, крестились, все, слава Богу, как бы...
Дело сделано,
значит, вот теперь мы русские, крещенные люди, крест на груди, слава Богу, мы, значит, народ. Вот, и а в чем заключается религиозная жизнь? Как вообще в ней жить? Что такое там эти все таинства? Даже интереса какого-то не было первоначально, то есть, ну, покрестились и забыли. Но Господь-то не забыл, то есть вот семя было посеяно, и Господь стал присутствовать в нашей жизни, уже довольно явно. И вот через обстоятельства жизни, через вот эти скорби, которые потом пришли, эти вот поиски, переживания, и вот этот такой слом и всего вокруг, и слом государства, и, значит, каких-то ценностей, там, семейных ценностей. То есть это же был вот 90-й год, это был разгул всех страстей человеческих. Да, то есть это было вот как бы все, что сдерживало, все было отпущено. Все, что в советское время как-то контролировалось, держалось в рамках с помощью там всевозможных комсомольских партийных организаций, значит, вот эта вот нравственность как-то она поддерживалась, мораль общественная. А тут вот произошел такой полный слом всего, всех этих ценностей и полная свобода, вот такой разгул страстей, в которых очень трудно было вот в этой свободе вообще как-то определиться и найти, что действительно для тебя ценно, а что совершенно неприемлемо. И это был вот путь поиска ошибок, разочарований, каких-то болей, страданий. И вот без этого, если бы это произошло не как бы без Господа, не знаю вообще, чем бы могло это закончиться. Ну, просто какой-то, может быть, гибелью нравственной, какой-то, каким-то вообще падением, потому что тяжело было очень устоять, и многие не устояли. А я думаю, что вот именно та благодать, которая пришла в наше сердце в момент крещения, вот в 1992 году, я помню, 5 декабря мы крестились как раз вот после праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, вот, и нас Господь вел во храм, вот, и, конечно, вот его присутствие, оно позволило все-таки выйти, найти верный путь, верную дорогу вот во всей этой вот катавасии, которая происходила, образно говоря, с обществом. Поэтому дальнейший был путь сначала скорбей, а потом очень большого интереса. Вот интереса именно к творениям святых отцов. То есть после того, как вот пришли скорби, то есть душа начала искать именно в религии, что для чего она нужна, и какого-то исцеления она хотела найти. И поэтому вот помню, что было такое очень большое стремление читать, вот изучать закон Божий, изучать святых отцов, творения. То есть вникать во всю эту, то есть просвещаться, кратко говоря, то есть просвещаться именно в религиозном плане. А потом за этим, после понимания уже, что это действительно, ну, не просто так, что это действительно, наверное, главная цель жизни человека – прийти к Богу, тогда уже и понадобились и средства спасения. То есть после осмысления уже действительно пришло стремление в церковь и первая исповедь. Причем первая исповедь у меня произошла совершенно удивительным образом. То есть я пришла на раннюю службу, готовилась к исповеди, значит, за всю свою жизнь. То, что ее можно написать на бумажке, мне почему-то в голову не пришло. Поэтому я всю службу стояла и вспоминала свои грехи, которые я скажу на исповеди. Я их все, конечно, прочувствовала. И вот так всю службу я стояла и думала. И поскольку я ничего не знала, как происходит, что в храме, и не знала, что, значит, нужно занимать какую-то очередь на исповедь, я просто стояла перед, и все передо мной проходили, исповедовались, а я ждала, когда же все-таки, значит, моя очередь придет, что когда никого не будет, и я пойду последняя. Но оказалось так, что я дождалась того, что уже вышли с причастием, значит, с чашей, а я еще не исповедовалась. И я подхожу к батюшке, а он накрывает меня епитрахилью и читает разрешительную молитву. То есть я... И говорит, иди к чаше. Это был батюшка-отец Иоанн Осипович, по-моему, в Иоаннопритическом соборе, да, Осипович там, да, я отец Иоанн. Вот, и я была так поражена, говорю, а почему же я не исповедовалась? Но я побоялась как-то противоречить батюшке и пошла вот и приняла причастие. Я уже потом так подумала, грешная, что, наверное, просто как-то вот так Господь, наверное, услышал, что я вот уже исповедовалась во время службы ему. Вот. Ну и потом уже была действительно, после вот первого причастия, была действительно потом такая генеральная исповедь, настоящая такая вот. И, конечно, это вот было такое начало действительно такой уже осознанной религиозной жизни. И после этого мне Господь очень, конечно, щедро все давал, за что я очень благодарю Его и в душе. И, конечно, я понимаю, насколько была мощная помощь, потому что и к старцу Николаю Гурьянову на острове Залетая попала неведомыми мне путями. И, в общем, и по монастырям как-то вот он меня отправлял постоянно куда-то. То есть я вот как-то сама особо и не планировала ничего. Так получалось, что то меня постоянно кто-то с собой звал куда-то, и я вот ехала. То, значит, там, то родные, то друзья. Несколько раз я была у отца Николая, и потом старца Иоанна в Могучинском монастыре в Сибири. Вот, и у игумена Бориса я была, тоже был старец такой, царствие ему небесное. Вот, и прозорливый был тоже старец такой. В общем, очень... Господь любит нас, и только чтобы сердце откликалось, а благодеяний Господних просто неисчислимое количество, какое Он дает человеку, чтобы вот человек смог почувствовать Его любовь, Его присутствие в своей жизни, и чтобы стремился вот действительно к спасению.
Наталья Александровна, и вот... Я узнала, что в 2005 году у вас была первая поездка на Святую Землю, которая как-то вас особенно впечатлила. Ну, потому что она была первая. Наверное, так. И вы с сыном туда поехали.
Да, конечно. Получается, что вот до моего воцерковления прошло, с момента крещения до моего воцерковления прошло 6 лет.
То есть это очень... И вы за это время вы ни разу не причащались?
Нет, я не причащалась, я не ходила в церковь. Вот. А именно вот в моей жизни происходили такие события, которые, значит, полностью переворачивали все мои представления о жизни. И в итоге это привело меня все-таки в храм. В 98-м году вот я, вот как раз была моя первая исповедь и вообще первый такой приход в храм. Вот, потому что потребности ходить в храм до этого у меня вообще не было. Вот, а тут вдруг такое вот случилось. Ну, здесь еще повлияли мои родные, то есть вот у меня брат, он как-то вот вперед нас всех пошел.
Извините, я сейчас вас перебиваю. Вот когда вы рассказывали о крещении вашем первом, да, после вот этой перестройки, 92-й год, да, да? Здесь нужно просто поставить такой акцент, что вы ходили практически всей семьей, да? То есть это были вы, ваш маленький сын, ваш брат, ваша мама.
И мой муж.
И ваш муж. Представляете, пять человек. Да. Это тоже очень такой... поразительный факт, что так вот собралась вся семья.
Да, удивительно, потому что это произошло действительно как-то спонтанно, и я никого особо не звала, просто я маме сказала, что вот мы собираемся, и мама тоже захотела, а потом вот и брат присоединился, и мы как-то вот в один день, он еще так сказал, что, ну, если я успею там заехать, я, значит, заеду.
Ну, брат-то священником стал.
Потом стал священником, что удивительно.
Известным священником в нашем городе.
Ну, вот действительно. И вот именно на брата пала такая благодать, что он стал посещать храм, он стал посещать службы. И, глядя на него, вот на то, как это все с ним происходит, потом, значит, с его женой, и как они это все... воспринимают, это вот послужило таким толчком, что я тоже стала серьезно на это, значит, вот обращать внимание и серьезно к этому относиться и интересоваться уже вот всем этим. И в итоге, в общем-то, тоже сама пришла в храм. Вот, и после этого, как я уже сказала, Господь меня везде посылал, в паломнические поездки везде, вот я напитывалась этой благодатью, и больше всего меня, конечно, поразило два момента вот встречи с отцом Николаем Гурьяновым, который вообще читал мою душу с первого взгляда, он все обо мне уже знал, и все, я поняла, что он вообще все про меня знает, и вот эта вот его любовь такая, необыкновенное тепло, которое шло от него. Увидеть святого человека достаточно для того, чтобы вообще вот уверовать, вот просто увидеть святого человека. Как, к сожалению, вот в настоящее время вот мы лишены этого, и, может быть, поэтому наша вера так зачастую бывает слаба, потому что в Святой Руси таких старцев-то было очень и очень много, и люди могли воочию увидеть, что такое святость. Вот. И это, конечно, повлияло очень сильно. А потом была поездка вот в 2005 году, если мне не изменяет память, была поездка на Святую Землю. Первая поездка в паломническое на 10 дней. То есть мы очень много увидели и прочувствовали в этой поездке. И ходили на Синай, поднимались на эту гору, вот этот монастырь Святой Великомученицы Екатерины, подножия Синая. И это неопалимая купина, которую мы там лицезрели, и Горнинский монастырь с удивительными совершенно вот иконами и храмами, и купание в Иордане, и вот эта рыба Петра, которую мы ели тоже в монастыре на Галилейском море. То есть это, конечно, незабываемые впечатления, и чем благодатна поездка на Святую Землю, тем, что человеческая душа начинает явно чувствовать присутствие Бога в своей жизни, вот, что Бог вот здесь, Он рядом, Он тебя слышит. И все события, которые происходят на Святой Земле, они вот, именно подчеркивают это присутствие Господа. Поэтому схождение благодатного огня – это там особая история. Пытались попасть в храм, чтобы увидеть схождение благодатного огня. Но народу было очень много, и мы, в общем-то, не смогли пройти внутрь храма. Но какими-то... Вот я была с сыном. Сыну было в то время уже вот 16 лет, юноша взрослый. И мы... Совершенно удивительно, как получилось, что нам перекрыли дорогу, и мы не смогли пройти в храм. Но мы не стали возвращаться назад, а пошли по какой-то улочке куда-то там наверх. Там как-то интересно, вот улица, она выходит на второй уровень, то есть на уровень вторых этажей зданий. Вот. И вдруг мне такая пришла в голову мысль, я говорю: «Дим, посмотри, вот там на крыше храма кто-то стоит, значит, туда можно как-то попасть». Я говорю: «Может быть, мы сможем выйти на крышу, а там же все дома соединяются крышами практически вот вплотную. И по крышам можно спокойно идти, они даже не покатые, они такие ровные». И мы стали искать какую-нибудь дверь, которая бы нас могла вывести на крышу. Мы почему-то были совершенно там одни, туда никто не шел. А мы вот пошли, непонятно, как вот пришла такая мысль в голову вообще. Вот. И двери были все закрыты. И вдруг мы увидели, значит, вот открытую дверь, и вот зашли туда, там было такое помещение свободное, и вверху было маленькое узенькое окошечко, вот, которое было приоткрыто. И у меня сын, он сильный был, он подтянулся, залез в это окошко, потом меня туда втащил. И, в общем, мы так по крышам, мы оказались на крыше Иерусалимского храма. Там было много народу, там арабы плясали, в бубны били. Значит, там совершенно на разных языках люди говорили, и на английском там мы слышали, и на арабском. И, значит, вот, там русских там мы не слышали. То есть мы были, наверное, единственные там оказались. Вот. И, в общем, мы стояли вот в этой компании, смотрели, как арабы, значит, радуются, как они, значит, вот призывают Господа в своих молитвах, вот, и тоже молились. Мы, кстати, ни на что не рассчитывали, значит, что мы как-то получим огонь. Мы даже не знали об этом. Просто нам было интересно, вот, что мы находимся здесь, вот прям на крыше храма Господня. Вот. И вдруг в какой-то момент внизу очень было много народу, все волновались, и вдруг в какой-то момент все заволновались, и мы поняли, что что-то происходит в храме, и тут же нам подали пучки свечей с этим вот огнем благодатным. То есть он настолько быстро к нам пришел на крышу, его подали в окна, что мы тут же зажгли свои свечи и вот действительно вот прочувствовали этот момент, когда ты умываешься огнем, и он не обжигает совершенно. Вот. И это было, конечно, такой восторг, это было такое умиление и благодарность Богу за то, что он все-таки, вот, несмотря на то, что мы не попали в храм, но мы все равно вот увидели этот огонь, его приняли в свои руки, и вот такое очищающее, такое очищающее пламя, которое согревает только и совершенно не обжигает, это было, конечно, удивительно. Вот такая вот у нас была история поездки на Святую Землю. Тут, конечно, вот неверию уже не остается места. Это настолько удивительно и чудесно и благодатно, настолько питает душу, что в дальнейшем вот эти впечатления, они не оставляют места никакому там сомнению, неверию в бытии Божьем, в его любви к нам, людям, в его присутствии в нашей жизни. То есть Бог действительно, он рядом, он присутствует, он слышит нас. И это удивительно и прекрасно.
Вот когда мы говорим, Наталья Александровна, о воспитании детей, да, то для своих детей как-то очень хочется оставить что-то в памяти. И просто вот найти даже время какое-то, которого, как правило, не бывает, да, а вот просто сесть и написать эти какие-то свои впечатления. Такие мысли, они действительно возникают, чтобы дети, когда вдруг они подрастут, или, может быть, когда тебя не будет, но вот где ты когда-то они наткнулись на твои какие-то записи и что-то такое прочитали, и что-то такое с ними произошло. Что-то очень важное должно произойти, когда вот эта вот связь матери и детей происходит.
Да, конечно, как и в нашей жизни, вот это вот эти воспоминания о том, как молилась моя бабушка, они вот все равно жили в моем сердце. И хоть я и не понимала, что происходило, но душа-то, она ведь, она от рождения у людей христианка. Душа-то все понимает, все чувствует. Это наш разум, он бывает просто в затмении каком-то. А душа, она всегда чувствует. И когда в нужный момент эти воспоминания придут, как подкрепление, как помощь, как какой-то вот глоток живительной влаги. Также и вот, может быть, наши воспоминания, вот наши переживания, которые мы на пути к Богу чувствуем, прочувствуем, то они, конечно, их нужно передавать детям, это нужно детям рассказывать, это нужно как-то оставлять вот эти вот моменты, пережитые тобой, они могут ведь и зажечь и кого-то другого, то есть в первую очередь, конечно, своих детей, вот, зажечь огонек веры, потому что каждый человек в своей жизни, ну, практически каждый, наверное, в своей жизни проходит определенный искус. То есть даже если ребенок с детства воспитывается в православной вере, еще не факт, что он от этой веры в какой-то момент своей жизни не откажется, и возврат к этому, он, конечно, будет труден. И, в общем-то, каждому человеку ведь дана свобода выбора, свобода воли, поэтому он в любой момент может отказаться от Бога, он может забыть о том, что Бог есть и присутствует в его жизни. Но вот такие моменты, они зачастую могут вернуть, возвратить человека. Вот мы знаем просто даже из церковной истории, многие великие святые проходили вот этапы такого безбожия в своей жизни, потом обращались к Богу и спасались. То есть вот мы должны вот этой частичкой своей вот, сопричастности Богу, мы должны делиться с ближними, это наш долг любви, и в первую очередь, конечно, со своими детьми, то есть детей надо вот именно воспитывать на примере, на собственном примере, может быть, не вдаваясь в какие-то подробности своей биографии, но вот такие важные моменты своей жизни мы должны делиться с ними.
Они любят просить об этом рассказать.
Да.
Когда мы были маленькие или когда что-то с нами происходило такое важное, интересное. Правда?
Да, конечно. Конечно, вот, то есть ребенок может даже в нас открыть что-то новое для себя вот в такие моменты. Вот, эти доверительные беседы, они очень важны вот, в нашем современном мире, когда мы суетой так замотаны делами, какими-то заботами, попечениями, зачастую ненужными. Очень важны вот такие моменты теплой, откровенной, проникновенной беседы о своих чувствах, о том, что мы в жизни считаем важным, как мы проживаем свою жизнь, какие мы на своем жизненном пути испытали трудности и опасности. И, может быть, это может даже предостеречь кого-то, вот, наших детей, от тех ошибок, которые мы совершали. Конечно, каждый в жизни совершает отмеренное ему количество ошибок вот, по своей, так сказать, натуре, по своему характеру, свойственным именно характеру человека. Все ведь мы разные, у каждого свои пути, свои ошибки. И что удивительное, вот, конечно, для нас в Боге, это то, что Он для каждого человека находит свой путь, свои какие-то средства спасения. И поэтому Он для нас, вот, как Отец родной, потому что Он для каждого из нас, Он находит частичку своей любви, чтобы мы это могли почувствовать в той мере, в которой мы готовы это прочувствовать.
Вот такой сегодня у нас разговор. Спасибо, Наталья Александровна, вам большое. Это как бы еще один такой, как даже не назвать, жемчужинка такая, можно даже так назвать, в такую копилку людей, которые делятся своими какими-то личными впечатлениями, личным откровением о Боге, потому что мы действительно должны свидетельствовать, я это говорю искренне очень, потому что я понимаю и вижу таких людей, которые мучаются от того, что они не могут поверить в Бога. Они ищут, они страдают, они не знают, как к этому подступиться. И ты понимаешь, как такому человеку бывает тяжело. И поэтому я думаю, что то, что мы рассказываем об этом, это правильно.
Да, но самый главный секрет отношений с Богом, который я для себя вот открыла, это надо принимать все, что Господь посылает, с благодарностью. Меня очень поразили слова отца Николая Гурьянова, когда он сказал, что где-то я прочитала, не мне это сказала, где-то вот о воспоминаниях о нем, я прочитала, что он говорил, что человек с благодарным сердцем ни в чем не нуждается. Никогда ни в чем не нуждается. То есть вот это тайна нашего бытия с Богом. Вот, и это то, к чему, в общем-то, мы должны стремиться, чтобы у нас было благодарное сердце. Все, что Господь посылает, принимать. Или как награду, или как горькое лекарство. То есть даже те испытания и какие-то невзгоды, они все равно во благо. То есть Господь ничего не дает во вред, Он все дает только во благо. Потому что мы сами себя не знаем, мы сами себя исправить ни на йоту не можем. Да? Кто может волос, хоть один волос на голове себе вырастить, так, как сказано в Евангелии, или прибавить немножко росту своего. Никто не может это. Также и человеческая душа, она очень наиболее сложная, поэтому только Господу возможно в нас что-то исправить, а наша задача только принимать и принимать и принимать, только благодарить и просить Господа, чтобы не оставил нас, чтобы Он присутствовал в нашей жизни, и тогда Господь нас спасет по Своей милости. И спасибо, конечно, вам, что вы меня грешную выслушали, пригласили, выслушали.
Спасибо, Наталья Александровна, вам большое. Даст Бог, до встречи в 2019 году, и мы обратимся вновь к творчеству Ивана Александровича Ильина.
Да, всех с наступающим Рождеством Христовым, с Новым годом, новолетием. Вот, и оставайтесь с Богом.
Наталья Александровна Куликова, уважаемые наши слушатели, была гостьей сегодняшней нашей программы. Напомню, что Наталья Александровна – первый проректор Уральского института бизнеса и управления и прихожанка студенческого храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божьей Матери.